что нас ждет в рублевой зоне. Когда размышляешь о происходящих в России процессах, все чаще вспоминается поучительная байка о лягушках, случайно попавших на кухню. Одна угодила в кипяток, обожглась, но сумела собрать силы, выпрыгнуть и спастись. Вторая плюхнулась в кастрюлю с едва теплой водой, стоявшей на слабом огне. Ляга почувствовала себя комфортно, расслабилась, и даже когда стало чересчур горячо, выскочить уже не смогла. Так и сварилась в бедолах. Похоже, нам уготована судьба второго земноводного. Слишком долго мы пребывали в благостном ожидании, добровольно обманываясь внешней привлекательной стороной окружающей жизни. Сначала мы смело внимали заверениям вождя обеспечить каждого домом или собственной квартирой. Тем, для кого эта проблема не являлась, великий демагог XX века посулил иное, тонко учитывая тайные желания и мечты. Чего стоит, например, призыв вытянуть почти антикварный ВАЗ на уровень мирового автомобилестроения? Были и другие обещания относительно уровня жизни, достойного для советских граждан, их оплаты труда, культуры обслуживания, свобод, политических, информационных, религиозных. «Разве не можем?» — вопрошал вождь, окруженный перепроверенными халуями. И добавлял: «Страна-то у нас богатая, обильная, народ работящий, хороший народ». Страна действительно сказочно богата. Этим и бесконечным терпением ее жителей объясняется столь долгая агония экономики. Даже когда государство рухнуло, похоронив под своими обломками все политические и правовые институты. Старт рыночных реформ совпал с началом разворовывания госсобственности на всех уровнях. Одни создавали кооперативы и СП, беззастенчиво присваивая казенное имущество, фонды и денежные средства. Другие выкупали за бесценок в личное пользование служебные дачи, автотранспорт, квартиры. Творческая интеллигенция, охмелевшая от свободы вынимать кукиш из кармана, превратилась в сладкоголосую певицу власти, изменив собственным историческим традициям. А наука, дружными стаями потянувшаяся в давно манившее зарубежье, понесла западным массам знания в виде лекций, семинаров и симпозиумов. Наверху тоже не дремали. Слабыми отголосками вселенского дележа доходили до нас дела Анта, 140 миллиардов, чеков «Урожай», Артема Тарасова и прочее. Основная масса населения взирала на это с добродушным интересом, но не забывала заполнять сараи и гаражи реквизированным в хозяйствах и на предприятиях добром. А по вечерам с бутылкой дешевого импортного спирта смотрела телевизионные новости. Что там еще московские чудаки выдумают? Страна пребывала в эйфории. Все ждали, что начнут жить как там, работая, а то и не работая, как привыкли. Кадровые расхитители, жулики-спекулянты, мошенники, валютчики, казнокрады легко влились в новые экономические отношения не потому, что начали жить, сверяясь с законом. Ничего подобного. Вся страна была опущена до их уровня, куплена, продана, предана. Скоро участливую заботу реформаторов почувствовали на себе силовые структуры. Это был окончательный смертельный удар, нанесенный государству лучшим немцам и его подельниками. ФРГ выплюнула западную группу войск как надоевшую жвачку, и весь мир потешался над официальной церемонией вывода российской армии из некогда покоренной Германии. Не остались без внимания защитники Отечества внутри страны. Целенаправленная травля армии, флота, в меньшей степени авиации, привела к их развалу, разбазариванию оружия, коррупции и предательству. Те же процессы шли в МВД и КГБ. Наступил период, когда не проходило дня без оголтелой и откровенной ругани спецслужб в средствах массовой информации. Порой сотрудники, особенно пожилые и болезненно воспринимавшие происходившее, опасались выходить на улицу в форменной одежде. К тому времени и интеллигенция, гуманитарная и техническая, начала ощущать первые результаты завоевания демократии. Нищенская зарплата учителей и медиков привела к разрушению школы и снижению уровня жизни населения, хотя последнее во многом связано и с другими процессами. Образовательный ценз молодежи покатился вниз. Получение диплома и даже свидетельства об окончании школы перестало быть притягательным для молодых людей. Да и ученые-мужи, уставшие от подачи коллег с Запада, все громче заявляли о кризисе отечественной науки, необходимости срочной помощи со стороны государства. Творческому люду прожить было легче. Сняться, например, в рекламном ролике какой-нибудь финансовой пирамиды или акционерного общества и подлатать обветшавший бюджет шальными миллионами. Прекращали существование литературные журналы, давно ставшие символами национальной культуры. Прилавки заполнили книги, герои которых рэкетиры, крестные отцы, паханы отражали изменившийся менталитет общества. Валютные проститутки вдохновляли кинорежиссеров на создание мелодрам, а бандиты становились музами композиторов и поэтов. Москва, как это уже бывало не раз в истории России, шла в фарватере преобразований, что объективно отражалось правовой статистикой. Столица из года в год регистрировалась самое высокое число убийств и тяжких телесных повреждений, похищений людей, бандитских нападений и других видов квалифицированной криминальной деятельности. При этом процент раскрываемости тяжких преступлений был самым низким по стране. Конечно, критиковать милицию надо, но в удручающем положении с изобличением убийц, на мой взгляд, повинна и обстановка, сложившаяся в огромном городе. В 1992 году бывший в то время прокурором столицы Геннадий Пономарев откровенно заявил, что ситуация в городе вышла из-под контроля. Нигде в России бандитами, да и обыкновенными хулиганами не применялось с такой легкостью огнестрельное оружие, взрывные устройства. Разборки происходили в центре города днем, невзирая на толпы народа. Тот же Пономарев четко сформулировал важнейший признак нашего времени. Борьба за передел собственности идет уже не на уровне здравого смысла, а на уровне инстинктов. Звериная, пещерная психология бандитов нынешней Москвы поражает постоянно, и нет предела падению. В конце февраля уже нынешнего года, во время разборки с дагестанцами, неизвестные киллеры перестреляли нескольких случайных людей. Те просто имели несчастье оказаться в эпицентре событий. Заказные убийства превратились в бедствие столицы. В море создан специальный отдел для расследования таких преступлений. Но поможет ли это решению проблемы? Киллеры, в чем все чаще убеждаются оперативники, подготовлены настолько хорошо, что изобличить их практически невозможно. К тому же, тоже знамение времени. Некоторые из них имеют связи со спецслужбами, запасаются правдоподобными легендами и крышами. о криминализации общественного сознания говорит такой факт. Начальник МУРа Василий Купцов подметил, что теперь преступниками нередко оказываются представители профессий, которых раньше изобличали в противоправной деятельности крайне редко. Врачи, студенты, артисты. Кроме того, преступность стремительно молодеет. Подростки совершают не только типичные для своего возраста преступления, кражи, угоны автотранспорта, драки, но и убийства из корыстных побуждений случаются заказные, занимаются рэкетами, разбоями. Молодежь идет в ногу со временем, беря на вооружение последние достижения техники. В начале года сотрудники МУРа и спецотдела Евгения Жураковского задержали юную путану, ангелоподобное нежное создание с невинными светло-голубыми глазками. Барышня работала виртуозно, снимала клиента, приходила к нему домой, клофелинила и сбрасывала дружкам на пейджер информацию «Я по такому-то адресу». Товарищи приезжали на все готовенькое. Забирай и грузи. Деформация в психологии несовершеннолетних — основной резерв грядущего криминального взрыва, о котором предупреждают специалисты. По оценкам медиков, уровень дебильности достиг в стране критического уровня 18%. Легко догадаться, как это отразится на росте преступности. По статистике, 61% несовершеннолетних правонарушителей страдал отклонениями в психике. Таким же недугом отмечены 4 из 5 совершивших убийство. Добавьте сюда, что более половины анонимно опрошенных выпускниц училищ и техникумов не считают позорной профессией проститутки. А молодые люди, воспитанные на примерах черепашек-ниндзя и дядюшки Скруджа, вряд ли совладают с искушением заработать несколько тысяч баксов, даже если придется нарушить первую из заповедей Христа. Появилась целая генерация подростков без понятия. Они от этого не страдают. Не переживает же верблюд, что Господь создал его с горбами. Коррупция затронула все этажи власти, как законодательной, так и исполнительной. Реализовать материалы в отношении взяточников и махинаторов удается крайне редко. Не только из-за юридической неприкосновенности многих депутатов, судей, работников прокуратуры, но и благодаря их высоким покровителям круговой поруки. К тому же гораздо выгоднее информацию продать скомпрометированному чиновнику за кругленькую сумму зеленых. Такая реализация оперативных материалов стала сегодня рядовым явлением. Нищая милиция и служба безопасности государство обходится дорого. Но оно этого замечать не хочет. Почему? Ответ, по-моему, очевиден. Вот арестовали первого законника России господина Ильюшенко. Объявили о розыске Сергея Станкевича, бывшего заместителя московского мэра Попова. Предполагается взятка в 10 тысяч долларов. Все это смахивает на сведение личных счетов и политическую игру. Любой знает, что два вышеозначенных господина были марионетками в руках куда более влиятельных и солидных персонажей. Борьба же с коррупцией в Москве похожа на поиски шотландской Несси. Разговоров много, но никто так и не видел. И вряд ли когда-нибудь увидит. Министр внутренних дел России Анатолий Куликов ознаменовал свой приход в МВД серией увольнений и началом операции «Чистые руки». Сама по себе идея избавления от коррупционеров в правоохранительной системе заслуживает одобрения. Только в условиях тяжелейшей экономической ситуации вряд ли она окажется плодотворной. Большинство офицеров, не говоря о рядовом составе милиции, вынуждены подрабатывать на стороне. И нет хорошей жизни, они по вечерам охраняют тех, с кем ведут непримиримую борьбу днем. Сращивание силовиков с бандитами — тема не менее интересная, чем переплетение государственной и криминальной властей. Вероятно, чиновники здесь зашли гораздо дальше, потому что криминалитету достаточно получить поддержку в лице власти, чтобы чувствовать себя более-менее в безопасности. Силовиков же у бандитов своих хоть отбавляй. Увереннее всего в городе чувствуют себя крестные отцы, повсюду сопровождаемые бригадами тренированных бойцов. Они передвигаются по улицам в навороченных авто, одеваются в лучших магазинах, отдыхают в самых дорогих ресторанах и казино, торопятся жить. Почти как у поэта: «Я знаю, век уж мой измерен». Те же чувства и мысли движут новыми русскими. Их окружение состоит из детективов частных сыскных агентств. Но внешне они очень напоминают качков из группировок, будто их выращивали в одном инкубаторе. Власть чувствует себя менее уютно, стараясь быстро промчаться по улицам с кавалькадой охранников, достойных преемников комитетской «девятки». Остальные, даже если родились в Москве и любят этот город, ощущают себя чем-то средним между туристами и гостями. Они выглядят дополнительными декорациями, эффектно контрастирующими с роскошными витринами и крикливой рекламой. Нищая и не всегда чистая на руку милиция взирает на все со стороны, вмешиваясь лишь в случаях очевидного нарушения норм поведения и общественного порядка. Кому принадлежит реальная власть в городе, становится понятнее, когда видишь операции ОМОНа или СОБРа. Сотрудники отрядов милиции чувствуют себя увереннее, если прячут лица под масками. Если уж парни из спецподразделений побаиваются показывать бандитам лицо, что же говорить о простых смертных? Не случайно с начала будущего года приказом МВД России предусматриваются особые меры по защите судей, должностных лиц и сотрудников милиции. Кроме личной охраны и защиты жилища, оговаривается переселение важных свидетелей в другие города, оформление новых документов и даже пластические операции для изменения внешности. Впрочем, о ситуации в Москве легко догадаться по такому документу. Из оперативной сводки ГУВД Москвы 4 июля 1995 года в 20:20 по Ленинградскому проспекту, дом номер 37, начальником ОВД Лаушкиным и автопатрулем ОВД в составе Шайкина и Брынзина при несении службы во время патрулирования территории на аэродроме Ходынское поле, находящемся под охраной военной комендатуры, начальник комендатуры аэродрома майор Струков, было обнаружено скопление граждан в количестве около 3000 человек. При выяснении обстоятельств скопления граждан установлено, что с разрешения военной администрации на территории аэродрома проводится праздничное мероприятие для граждан Соединенных Штатов Америки, проживающих в Москве, День независимости. Пропускной режим на аэродром и охрану общественного порядка осуществляют воинские наряды. Начальник комендатуры аэродрома пояснил, что указание на проведение мероприятий получено им от вышестоящего командования. Поэтому кого-либо от гражданских властей ставить в известность он не посчитал нужным. Конкретно от кого было получено указание, сообщить отказался. Ввиду отсутствия разрешения на проведение мероприятия были выставлены дополнительные наряды ОВД «Хорошевский», приближены отдельные посты и наряды. были приняты меры к прекращению мероприятий. Однако, несмотря на это, в 23:10 на летном поле был произведен несанкционированный фейерверк. В 23:40 силами сотрудников ОВД мероприятие было прекращено. Интересно, как бы отреагировали власти Соединенных Штатов Америки, если бы русская колония в Вашингтоне без всякого разрешения устроила в центре города многотысячный митинг, а потом 30-минутный салют в честь какого-нибудь национального торжества. О безвластии и бесконтрольности свидетельствуют откровенно заказные и демонстративно жестокие убийства столичных банкиров, предпринимателей, известных журналистов и депутатов. Список приводить не буду. Все равно он окажется неполным. Каждый день дописывает имя новой жертвы. Общество уже не удивляется. В основном она свыклась с мыслью, что споры в бизнесе, да и не только в нем, органично и легко решить чисто бандитскими способами. Нет человека — нет проблем. Когда власти по-настоящему оценят степень криминализации России и таящуюся в этом для нации опасность. Говорят, что только на охране Кремля задействовано около 40 тысяч человек. Если учесть, что весь гарнизон столичной милиции составляет 100 тысяч, то становится понятно, пока канонада грохочет в отдалении, а вышколенные бойцы спецслужб несут круглосуточную охрану сановных лиц, их родственников, дач и квартир, ожидать каких-то мер не приходится. Да и чего ждать? Замены одних генералов на других? Громоподобных заявлений, драконовских указов? Конечно, зло в рамках закона может удержать лишь узда наказания и страха, но рассчитывать в борьбе с преступностью только на МВД бессмысленно. Действия силовиков, не подкрепленные решительными программами Министерства экономики и финансов, приведут только к ротации криминальных кадров и беспредел не остановит. А можно ли ожидать совместных усилий в решении этого вопроса далеких друг от друга ведомств? Что же нас ждет в рублевой зоне, в которую превратилась огромная страна и в основном определяющая в ней ситуацию многомиллионная столица? Прогноз неутешителен. Если чудо не произойдет, а уповать на это, судя по расстановке сил, нет никакого смысла. Рост преступности продолжится, что приведет к полной зависимости политики и экономики от интересов мафиозных кланов. Самопроизводство криминальных сообществ, уже ставших как бы миниатюрными государствами в государстве, достигнет невероятных масштабов. В этом отношении Россия тоже страна неограниченных возможностей. Но рост правонарушений не может длиться бесконечно. И, очевидно, впереди нас ожидают серьезные социальные и геополитические потрясения. Количество преступлений окончательно перейдет в качество. Трансформация общества и, прежде всего, его моральных и нравственных ценностей коснется каждого, независимо от занимаемых им ступеней государственной иерархии. Это, возможно, вместе с внешнеполитическими факторами приведет к распаду исторически сложившихся межнациональных и общественных связей, а в конечном итоге к исчезновению с географических карт единой территории под названием Россия. Мне могут возразить: время, дескать, все расставит по своим местам и вспомнит похожие периоды из истории Соединенных Штатов Америки. Но можно ли находить утешение, приводя подобные примеры? История пишется не двоечниками, заглядывающими через плечо соседа. Аналогии здесь неуместны. И не следует забывать, что преступность — болезнь целого общества. От серьезных хворей, как известно, нередко умирают. Конец озвученной книги.